Всех приветствуем. С вами Роман Голованов и профессор Алексей Ильич Осипов. Алексей Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Ильич, в человеке эта сила заложена. И прозорливость, и получается, как у святых отцов, и исцеление. А скажите, а получается, каждый из нас особенный?
Конечно. Это присуще образу Божию. И то, что святые достигают, то мы говорим, вот Бог дал дары и прочее. На самом деле, что значит «дал дары»? Дар прозорливости. Он присущ природе человека. Что значит «Бог дал»? Что, наконец, можно было открыться этому дару. Бог видит же, когда можно, когда нельзя. Дай мне, например, дар чудотворения. Так вы знаете, что будет? Да весь мир переверну. Такие чудеса начну творить. Ну что вы? Нельзя. Поэтому я до сих пор, к сожалению, не имею дар чудотворения. Так жалко. Я бы, сделал бы.
Алексей Ильич, а когда идут гадалки, например, вот с той же почкой, печенью, там, к знахарке, а потом идут в храм?
Печень. Один студент отвечал профессору. И говорит, печенка. Профессор, что такое? Не печенка, а печень.
Знаю я этого студента.
Ну вот, печень. Алексей Ильич. Он дошел до селезенки, студент, и молчит. Профессор, вы что молчите? Отвечайте. Селезень у человека. Ах, селезень, вон отсюда.
А когда приходим в храм и обращаемся к иконе, ровно с такими же вопросами, обращаемся к святому, а дай мне жену, дай мне это, дай мне работу, да, сделай то. Это же тоже так же, получается, работает, когда противоестественно идет.
Бог желает нам всякого блага, не только духовного, но и телесного. И телесного желает, и готов дать, все материальное готов дать каждому человеку. Ну, попробуй. Да, я люблю выпить, и меня там поставь туда, в склад охранять. Вот, еще ликерный или какой-то там. Нельзя же нам давать. Бог-то видит наше состояние души. Поэтому запрещено просить. Святые отцы говорят, лучше всего бы, чтобы человек ничего не просил, но верил, что поскольку есть любовь, то он всегда дает каждому из нас все, что нужно. Но если действительно трудно, ну, по своим нам трудно, особенно когда боль, например, у человека, подумайте, он невольно скажет, Господи, помоги мне и прочее, вот, и прочие всякие вещи, так нам дан пример. Христос перед жуткими страданиями, о которых он знал и как молился. Впрочем, не моя, но твоя да будет воля. Поэтому, если мы что-то хотим, то нужно вот так молиться. Потому что, Господи, я не знаю, что мне полезно. Но ты видишь, что я хочу, в чем я нуждаюсь. Ты видишь. Но не моя, а твоя да будет воля. Вот это вот чувство или состояние смирения, оно является самым основным в том, чтобы человек мог что-то получить. Пока его нет, увы, ничего не получишь. Почему? Потому что только благодаря смирению я могу принять без вреда для себя то благо, о котором я прошу. Без смирения я с ума сойду. Дай мне, Господи, миллиард. Да. И что будет? Ну, я же говорю, вот в чем дело. Почему смирение-то? Вот оно в чем. Именно просьба какая. Господи, твоя да будет. Я верю, что ты любовь, что ты можешь все дать. Верю. Поэтому, ну да, будет твоя воля.
Есть советы, как полагаться на Божью волю? Это же непросто.
Это все зависит от степени нашей веры. Надо верить. Очень хороший совет дает игумен Никон Воробьев. Он сказал, правильные вещи, правильные мысли, правильные идеи нужно помещать не в склад памяти, а как можно чаще повторять их. Так и в данном случае. Господи, я верю. Напоминать себе, что я верю Богу. Господи, что я верю. Я забываю, что я верю. И надо напоминать, я верю, что ты можешь Господи дать. И потому прошу, да будет твоя воля. Верю, что ты любовь, и ты дашь самое лучшее, даже, а не то, что я прошу. Это надо повторять себе. И тогда это будет работать.
Алексей Ильич, а вот мы сейчас в эту область зашли, что открывается человеку нечто, а бывают вещи и сны. Вот ты увидел, а потом так произошло. Существуют ли вещи и сны? Можно ли обращать внимание на то, что тебе снится? Что делать, когда сны тебя пугают? Вот очень много тоже вопросов нам пришло, что я даже засыпать боюсь, меня там вот эти кошмары мучают.
Есть такое хорошее выражение. Птичка увязана коготком, и вся попалась. Так и здесь. Если мы пойдем по пути доверия или веры снам, то все. Мы тогда себя страшно накажем. Это наказание может носить разный характер. И в отношении того, что будет все больше всяких кошмаров сниться, неприятностей, а может это выражаться и в нашем отношении к внешним обстоятельствам нашей жизни. Например, в этом отношении очень хорошая есть фраза у преподобного Иоанна Лестничника, это великого, конечно, отца церкви, который прямо говорит: «Верящий снам подобен человеку, который пытается догнать свою тень». Запрещено категорически. Вы говорите, что есть же сны, которые сбываются. Да, верно. Вещи сны, верно. Бывают. Но вы знаете, мы как устроены. Но мы просто вот лишний раз приходится убеждаться, что все-таки, когда говорят «гомо сапиенс», это ошибка, что человек разумный. Ничего подобного. «Гомо фатуус» – человек глупый. Вот скажи нам, что вот там с пятого этажа человек упал и не разбился, и хоть бы что себе. Ура! Теперь будем все прыгать с пятого этажа. Так и здесь. Это же вещи, сны – это редчайшие явления. И они бывают только в чрезвычайных обстоятельствах жизни человека. Вот. А мы, узнав, что где-то, когда-то у кого-то это действительно попало, уже начинаем верить всякой ерунде, которая только нам придет во сне. Вот. Поэтому общее правило – не доверять никаким снам. А чтобы не доверять – не рассказывать. А то встали утром и начали. Одна и другая, особенно женщины это любят. И начинают, что у них, какая белиберда только была. Да еще потом начинают отгадывать. И чего только не насочиняют. Я был свидетелем этих вещей, поэтому я знаю. Сидишь, только уже скептически улыбаешься, а не новый мужчина ничего не понимает.
Алексей Ильич, даже архимандрит и профессор не могут сны толковать.
Архимандрита я не знаю. Думаю, что нет, а профессора все могут.
К толкованию снов как нам относиться?
Никакого доверия сна. И бежать от них, как от огня. Если не хочешь, действительно, испортить себе жизнь. Редчайшее явление, когда сны, тогда эти вещи сны, они характеризуются тем, что они обладают такой силой убедительности, неотразимости, что уже человек просто никуда не денется. Евангелие. Иосиф во сне ему приходит, ночью встает и тут же собирает Деву Марию с Иисусом, осла, садятся, все, ночью, и побежали. Это же какой же силы был этот сон? Но это редчайшее явление.
А как рассказывают? Приснился Христос и сам что-то рассказывал, приснилась Богородица, что-то там рассказала.
Ну вот-вот, начинается так, и потом сходит с ума.
Этому нельзя верить?
Да, конечно, нельзя.
Даже если скажется, что это святой сон?
Святые отцы в отношении этого говорят вот так. Это их совет. Они говорят, если ты не примешь даже истинное видение, Бог похвалит себя за твое смирение. Но если ты начнешь принимать, то ты сам себя накажешь. Похвалит даже тебя Бог. Я недостоин, Господи, чтоб ты мне открывал. Во! А мы наоборот. Что дальше? Да. И что сказал? и прочее, да.
Алексей Ильич, а есть какое-то богословское объяснение, что такое сон и что такое сны? Или это просто фантазия нашего мозга?
Да нет, причем это психика и больше ничего, потому что все те впечатления, которые у человека возникают от его пяти чувств, от его мысли, от того, что он услышал, от того, что он увидел, от того, что он переживал, о чем он думал, на что надеялся, это все же перемешивается в этом котле. И поэтому результат выплевывается такой, как калейдоскоп. Вот так. Бог знает что. Поэтому это дело психического порядка. Но, конечно, это обусловлено в значительной степени духовным состоянием человека. Нет сомнений, что у тех, которые достигали действительно очищения души, полноценного очищения души от страстей, у них не было таких снов. А обычно сны, они бывают только у тех людей, которые находятся в состоянии страстей, то есть в том, в котором мы все находимся, неочищенные. У нас Бог знает, что бывает, и сны появляются. Исключением, говорю еще раз, являются только люди, которые достигли чистоты души от страстей. Но победа над страстями – это редчайшее явление. Даже в древности таковых было немного, а уж сейчас и говорить нечего даже.
Алексей Ильич, нас смотрят очень много священников и настоятелей храмов. И вот у них тоже возникают такие, может быть, и внутренние вопросы. Как себя вести в это время? Что говорить? Уделять внимание теме войны или не уделять? Возможно ли это обходить стороной или нельзя это обходить стороной? Как вести себя священнику сейчас, пастырю?
Я боюсь давать советы священникам, потому что я мирянин. Вот, поэтому я могу только сказать, что независимо от того, кто священник ли он, или он занимает какое-то светское какое-то положение, мирянин ли он, для всех нас один закон – заповеди Христовы. Если мы будем следовать заповедям Христовым, то, я думаю, Господь откорректирует наше поведение. Мы будем понимать, как вести себя и что делать. Мы перестанем воевать. Я не знаю, воевать, я говорю, в каком смысле? Друг с другом воевать. Я говорю не о войне, а друг с другом. Спорить. Подчас эти споры порождают буквально вражду, расстройство вот, и неустройство нашей жизни. Нужно всюду и всем, независимо от того, мирянин ли, священник ли, монах ли он, да, у нас один есть только путь. Это жить по Евангелию. Кстати, скажу вам, наверное, очень редко кто из православных христиан, независимо от его положения, принимал искреннее и твердое решение жить отныне по заповедям Евангелия. Решение. Мы все христиане, да, мы все, кажется, живем по Евангелию, на самом деле не живем. А решение, кто принял, мне интересно посмотреть это. Найдите вот такого человека. Нет этого, к сожалению. И поэтому мы попадаем в стихию, так сказать, вот этой мирской жизни, вот этой всякой информации, которая противоречит друг другу и порождает у нас, к чему она приводит, порождает дух раздора. Сколько угодно случаев. Вот сейчас та же самая война, уже отношение к этому. Сколько раздоров в семьях. На самом деле бы отойти. Какое твое дело, священник? Ты учи тому, о чем говорит Евангелие. А нет, нет, я должен говорить о том, как мы должны, как государство должны относиться, как государство должно планировать, как себя должно вести. Мы выходим на государственный уровень. Мы уже заменяем собой президента буквально. И МИД, и военные ведомства. Мы уже судим. Вы представляете, какая беда. И какая, кстати, гордыня. Мы соглашаемся, не соглашаемся, спорим, осуждаем, ничего не понимая. Так вот, надо бы все-таки себя сдерживать в этих вещах. Я понимаю, что тут возникают масса вопросов. Так сдерживать себя и никогда не забывать. Я очень многого не знаю. И мое дело совсем другое. И беда, коль пироги насчет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Вот это у нас постоянно происходит. Посмотрите о политике. Кто такое не говорит? Кто ничего не понимает? Боже мой! Они уже критикуют и президента, и всех на свете. Все знают, все знают. Какая элементарная, глупая гордыня, оказывается, присутствует в нашей жизни. Это возникает в душе человека? Возникает. Борись с этим. Вспомнил, ой, Господи, прости. Что я тут понимаю? Вот как нужно вести. Если вот так мы относились к этому, то, я думаю, наша жизнь была бы мирнее. Мирнее. А как это важно? Я вам скажу, что без мира внутреннего, душевного мира, никакая духовная жизнь невозможна. Поэтому мир надо беречь, мир своей души надо беречь всеми силами, какие только можно. И не лезть туда, куда нас не просят.
Алексей Ильич, а почему человеку вредно, может быть, даже опасно знать свое будущее? Почему не открыто? Вот выйду я из этого угла, а там меня машина собьет. Или здесь пойдешь, кирпич на голову упадет. Почему Господь от такого не уберегает? Открытием вот этого.
Знание будущего уже сразу налагает на все мое поведение тяжелейшую печать. Все, мое поведение меняется. Вот сейчас вот фотографат возьмут тебя, и ты сразу вот так фотографировать только. Улыбнитесь, и ты растягиваешь рот. Но даже элементарная вещь уже, а тут будущее узнать. Поэтому очень редким людям открывался день кончины. Вот, например, свидетелю Филарету московскому, Дроздову, ему было как открыт день. Помни 19 число. Чего 19-го? Какого года? Какого месяца? Помни. И начал помнить. Прошло сколько-то месяцев, 19 числа скончался. И это только великим уже святым открывалось уже, так сказать, день их кончины. Ну, а вот бывает и другое. Например, мой прадедушка, мой родной прадедушка, так, встает утром, все ничего, и объявляет вдруг: я сегодня умираю, да, я сегодня умираю, позовите всех, всех детей, внуков и прочих. Позвали всех. Дедушка сказал, ну, дедушка, это была гроза. Да, всех позвали, лег на лавку в деревне, как положено, скрестил руки и скончался. Недаром Лев Николаевич Толстой писал: «Мужики-то как умирают! Как они-то умирают!» А он страшно боялся смерти. А они как умирали? О, точно, как Евтиньи сказал: «Безболезненно, непостыдно, мирно». Вот мой прадедушка, это просто удивительно, так и умер. Спокойно, сказал, позовите всех, простился. Сказали, один только не успел, кто-то из его внуков, кто-то не успел. Все, лег на лавку, спокойно и скончался. О, мечта!
А помните, вы историю Никона Воробьева рассказывали про женщину, которую он у себя оставлял? То есть,
да,
он знал...
Это другое, да.
Ну, то есть он знал ее смерть?
Он не говорил, я не знаю, что он знал, но вел себя, потому что мы все были поражены. Приехала к нему откуда-то женщина, что-то у нее было, но она слышала о нем, приехала, с ним говорила, и он сказал, ну что ж, теперь поисповедоваться можно и причащаться. Она все поисповедовалась, на следующий день причастилась и... Батюшка, прощаюсь, до свидания, я уезжаю. Нет, оставайся. вот еще завтра причаститесь. Ну, хорошо, согласилась. Приходит день, она причастилась. Ну, теперь, батюшка, я поехала. Нет, еще завтра причастить. Батюшка, я же опаздываю, я же не могу. Как же такое? Нет, нет, нет. Она послушалась. И три раза подряд причастилась, третий раз. Поехала в Москву, и тут же попала под трамвай. Потом сказали, да. Что тут было? Почему? Но впечатление такое явное, что батюшка прям готовил ее к смерти. Значит, такова смерть у нее была, это уже, значит, что называется, ясно. Предписано уже было. Такова. Готовил к смерти. Нет, такое, никогда такого не было. Трижды подряд, говорит, нет. Она говорит, мне же ехать надо. Нет. Нет, подожди, нет, нет. Останься еще, останься еще. Это вообще удивительный случай.
Вот человек, да, вот тогда и вопрос, почему в каких-то моментах-то открывается это? Вот
как это понять? Ой, это уж мы далеко. Вообще очень бы интересно бы забраться в ум Божий. Ой, как интересно бы узнать, что там. Не могу даже.
Алексей Ильич, но здесь и пророчества вспоминаются, которые вот дают, говорят, вот о будущем, вот о России есть пророчество такое, есть пророчество это. Вот когда там по войне, по концу света, по всему, а к ним как относиться?
Какой-то журнал я получил, читаю пророчество о России.
Серафима Саровского. Да, Серафима Саровского.
Вот, сначала я читал, все ничего, потом не понимаю. Там он говорит одно... Здесь он говорит, что прям противоположное. Оказалось, какой-то автор, в общем, собрал, не знаю уже откуда, может, часть из Дивеевской летописи, там, может, из Мотовилова. Может быть, а Мотовилова же знаете, он. У него то нормально, а то он же 30 лет был бесноватым. То, видимо, говорил в совершенно в другом состоянии. Ну, в общем, взаимоисключающие так никто не делает. Разве так можно? И это печатают. Люди в полном недоумении. Скептик скажет, да что вы, смотрите, чему же вы верите? Такие доверчивые, они начинают выбирать. Да. Вот, например, как Феофан Полтавский, например, он такие пророчества России прям говорит, уверен и даже предсказывает, даже что Россия она будет великой страной, весь мир перед ней преклониться и так далее перед вторым пришествием и все. А другие говорят напротив, что именно в России сатана родится, вот, и наш народ станет его слугой. Нужно быть очень осторожным к этим пророчествам. Надо еще узнать достоверность их, каков источник, и быть, еще раз повторяю, очень-очень осторожным ко всем пророчествам. Мы все точно, абсолютно знаем, что с нами будет. Когда мне подходит, я говорю, да, я вам скажу. Можете не беспокоиться. До смерти доживем. Все. И говорят точно. Сбывается.
Но у нас есть книга «Апокалипсис», где все рассказано, чем все закончится, что будет. И есть такая... Наверное, тяга, такое искушение вот, постоянно искать и сверяться, вот что сейчас происходит, вот новости смотришь, и сюда сразу же, о, совпадает. Вот он, антихрист, ну, да. Я нашел.
Вот-вот. Забываем мы самое главное, что наша задача не узнавание будущего, о котором, о самом будущем мы и так знаем, что нужно. А здесь чистое любопытство, которое ничего не дает, кроме расхолаживания души человека. Вот. Наша задача – делать то, что мы знаем. Тогда будем знать и то, что нам нужно знать.
Алексей Ильич, я благодарю за наш разговор. Профессор Алексей Ильич Осипов, Роман Голованов. Увидимся в следующую субботу.